Мы рассмотрели сущность человека, кто удостаивается называться человеком. Мы учили с вами силы разума, анализа, познания, силу воображения, силу дара речи, противостояние положительному и отрицательному началу в каждом из нас. Сегодня мы продолжим знакомиться с самими собой. Иеровольбе называет этот урок «Сила наших действий». Рамо, Рави Моше Исерлиш, величайший законодатель, который нам подарил труд, который называется скатерть. Автор Шулхана Руха, покрытый стол, Рав Йосеф Каро, написал нам книгу, и он о нас очень хорошо думал. И думал, что все открыто, ответы на все вопросы. Подойдешь к столу, все готово. Рав Моше Исерлиш написал комментарий, который скромно назвал «Скатерть к тому готовому столу». Просто часть комментариев европейских законодателей, мудрецов, не дошли до Рав Йосеф Каро, который творил в Цфате. И Израиль было, это начало 18 века, сообщение было очень сложное, войны значит, и так далее. В любом случае, начнем с комментария Рав Моше Исерлиша. Благословение, которое мы очень часто вынуждены говорить. И это Ашер Яцар. И там есть фраза «Рофе коль басар умафли лаасот», поясняет Рав Моше Исерлиш. «Рофе коль басар» – это лечащий каждого человека. А «мафли лаасот» – это нужно пояснить. Пеле – это чудо. И когда я готовил урок, я обратил внимание, я думаю, что это тоже, в принципе, имеет в виду и Рав Моше Исерлиш, хотя он это буквально не говорит. Обратите внимание, что глагол «рофе» в настоящем времени. Если бы речь шла, что Бог, Он врач, так он нас вылечивает после болезни, надо мне о ком-нибудь сказано. Надо было сказать Рафа. В прошлом времени. Лечил. Здорового человека не лечат. А здесь речь идет о настоящем времени. То есть и продолжение нужно расшифровать. Мафли лаасот буквально творит чудесным образом. То есть, то, что мы живем, то, что мы здоровы, то, что мы функционируем совершенным образом, это от него, это в настоящее время Рофе Кольбасар. Он осуществляет наш организм оптимальным образом, каждое мгновение. И наше существование, продолжение нашего существования – это чудо. Поясняет Рав Моше Исерлиш и говорит. Непостижимо для человеческого разума сам человек. Связь между духовным и материальным. Как душа управляет телом, как она с ним связана? И как тело влияет на духовное? Это мафли лаасот. Вот это и будет тема нашего урока. Без понимания, как это реально действует, надо отложить наше эго. Тора честно говорит: дорогой мой, ты узнаешь все, что тебе необходимо, чтобы выполнить свою самореализацию и предназначение. Но есть граница твоему познанию. Нет возможности понять, как духовное управляет материальным. И как материальное влияет на духовное. Как это действует, мы не знаем. Мы знаем только по конечному результату. Приводит Равольбе Сефер Хинух. И он обращает внимание на один из запретов Торы, нарушающий запрет Торы, там, то есть то, о чем в Торе сказано «ло», предусматривалось, когда был храм, даже физическое наказание. Пороли плетками. Один из запретов в Торе – не дробить кость Корбан Песах. Каждый из нас помнит, какое лакомство это костный мозг, хорошего зажаренного, так сказать, шашлыка и так далее. Там. Корбан Песах зажаривался целиком. Это была часть традиции выходить из Египта. Говорит Сефер Хинух, обращаясь к нам, если ты задашь вопрос, зачем нужно упорядочить, как мне есть Курбан Песах? Мы читаем о году, мы напоминаем себе о всех чудесах, которые были, и 10 заповедей, и 10 казней, и чудеса развержения Красного моря, и чудеса в пустыне. Достаточно нашей памяти. Отвечает Сефер Хинух и говорит: Ахарей маасим нимшахим левавот. Недостаточно памяти. Недостаточно знания. Только за действиями движутся сердца. А почему действительно Бог запретил нам дробить кости Корбан Песах, жертвоприношения Песаха, и есть только мясо? Потому что мы выходили из египетского рабства в эту сокровенную ночь, и открылся новый порядок в мире, управление, связанное с свободой выбора, с 10 речениями, свиха с 10 заповедями. И поменялось управление 10 речений, сказал и стало. Как мы с вами учили, Бог взял и сделал нас соучастниками в управлении миром. Чтобы наши дела, наши действия, самые-самые земные, не только действия, даже слово, не только слово, даже мысль, даже движение души, все влияет. Мы соучастники в управлении миром. И поэтому необходимо и действие. Нельзя дробить кость Курбан Песах, потому что мы стали свободными. Мы удостоились избранности. Как народ. И мы запрещено нам есть как простолюдие. Помните Исраэль, Саркель, министр Бога. Мы на горе Синай при выходе из Египта удостоились быть сыновьями Творца. Министрами Творца не пристало министру есть с вожделения. Кстати, я позволил себе привести пример не из книги. Известно по преданию, что когда кантонисты, это евреев, которые брали в армию на 25 лет, многодетные семьи посылали своих сыновей в другие дома, и они воспитывались у родственников или у милосердных евреев, чтобы не быть призванными в армию, потому что единственного сына оставляли в какой-то мере. И был вопрос, как выжить? И тогда Хафец Хаим Пасак дал им указание, что можно идти в армию, можно есть некошерную пищу, потому что умрешь, но не сосать кость. Мы еще в конце нашего урока с Божьей помощью поймем более глубоко, какая здесь была забота об их душах. Такая маленькая деталь. Воздержаться от чревоугодия. И она сохраняет свет свободы от всех видов рабства. А выход из египетского рабства был подготовка ко всем видам рабства. И тела, и души. Продолжает Сефер Хинух и говорит. Даже если человек негодяй, отъявленный мерзавец, и он все-таки коснется мизинцем Торы или заповеди, а изучение Торы это тоже действие, и, конечно, выполнение заповедей, потому что мы заповеди 99% значит, мы выполняем с телом, с помощью тела. Есть 6 заповедей мысленных. Все остальное связано с телом. То он непременно освободится от плена отрицательного начала. Я привожу пример из 5 книжек. Эйсав посылает своего сынишка Элифаза отомстить дяде Якову за украденное благословение и за купленное первородство. А Элифаз до этого удостоился в Хевруте учиться с Яковом Авиносом, с праотцем Яковом. Он его настигает, когда тот вышел из убежища Торы, 14 лет учился в Ишеве, Шема и Эвера. Это его защитило от Эсава. И как только он высунул свой нос из убежища, его настигает Элифаз. И не смог убить Якова. Из диалога, который Агада рассказывает, мы начинаем понимать, какая драма была в душе у сынишки Эсава. Можно себе представить, какое он воспитание получил у папочки. И он же пошел выполнять мицву уважать папу, кибут ав. И он стоит бессильным перед Яковом, говорит, я не могу, но я должен выполнить указания папы. Говорит ему Яков, забери все от меня, оббери меня, чтобы я был гол, как сокол. И тогда нищий считается мертвым. Выполнишь указания папы и оставишь меня в живых. Что помешало Элифазу выполнить это указание? Небольшое действие, связанное с Тором, с Божественным Светом. И это повлияло на его душу. В какой мощи, обратите внимание, через все-все преграды, через все клипот, как говорят учителя наши, через все кожуры, покровы, это действует и по отношению к праведнику Леавдиль, проведем разделение. Знаток Торы, выполняющий заповеди скрупулезно. Праведник, Если по какой-то ситуации его заставляют делать отрицательное мастерство. Свидетельствует Тора, что он находится в опасности. Он не сможет сохранить свой уровень и совершенство и ценности души. Он непременно упадет. Снова мой пример. Не все немцы были эсэсовцами. Почему прекратили массовое убийство? Как было в Бабьем Яре, под Киевом, как было в Румбуле под Ригой, по Нарой, под Вильнюсом. Потому что через некоторое время офицерство, высшее офицерство на фронте доложило в столицу, что нравственный уровень солдат, дисциплина разрушена. Начинается зверство между солдатами, в отношениях между солдатами и непослушание по отношению к офицерам и так далее. И тогда прекратили эту форму. В Талмуде описано, что когда был храм, Санедрион, большой Санедрион, 73 мудреца, имели право выносить смертные казни. Приговор, смертный приговор. И тот, кто приводил смертный приговор в исполнение, меняли эту работу, чтобы не задерживался на этой работе. Наш мир состоит из духовной и материальной части тоже. И план Творца начинается в духовных мирах, а потом он постепенно, по ступеням. Нет там никаких ступеней, но мы не можем понимать процесс без последовательности, будем этим пользоваться. И когда духовная часть замысла Творца начинается проявляться в нашем мире, наш мир называется Олам Асия, действие. Снова обескураживает нас Рав Вольбе Зацаль и говорит, нам не понять, каким образом эта цепочка из духовного мира воздействия идет в материальный мир, и здесь реализуется нашими действиями. Но мы знаем, что по практике, и поясняет нам Рамбам, и каждый из нас может это потом проверить на... Можно поверить и Рамбаму, и просто принять к исполнению, но можно потом и проверить. Или проверить в своей жизни. Приводит Рамбам пояснение. Если человек имеет возможность помочь тому, кому нужно 1000 золотых динаров. И он человек щедрый, и он даст эти 1000 долларов. 1000 золотых динаров тому, кому это нужно. От величины добра он не приобретет корневое и не разовьет в себе корневое качество щедрости. А если он возьмет 1000 золотых динаров и 1000 раз даст 1000 нуждающимся по 1 динару, количество действия помощи породит в нем, разовьет в нем, укрепит, если было, укоренит в нем качество щедрого человека. Он станет более щедрым или станет щедрым. Снова отложим в сторону то, что нам всегда будет прыгать. Как это работает? Вот как это работает, это невозможно. Как душа осуществляет тело, невозможно. Нельзя сфотографировать, нельзя на энфоцелограммах зафиксировать, невозможно. Но это мы принимаем сейчас как слово живого Бога. Человек возьмет на себя изучить содержание щедрости. Откроет во время учебы многих книг, многих комментариев, многих мудрецов. Свои, так сказать, новые углы зрения. Может быть, глубина и ширина знания о щедрости побудит его на какое-то дополнительное, на какую-то дополнительную щедрость. Но он не станет от этого щедрым под черте характера, по корню своей души. Он не приобретет это качество. Пусть это будет памятью праведного еврея Якова Смирянского из Лос-Анджелеса. Отец пятерых детей, и они были на лодке, и одна из дочерей упала в воду, он прыгнул ее спасать, спас ее, но Бог забрал эту чистую душу. Он был состоятельным человеком, не миллионером, состоятельным бизнесменом. В Америке каждый час стучатся в двери, звонят. Те, кто приезжают из всего мира и хотят, собирают на невесту, на жениха, на ишиву и так далее. Называется это на идише Мишелохи. Посланники. У Якова, Алафа Шалом, была табличка. И на нем просил приходить, там, допустим, с трех, не левите меня, не принципиально, там с трех до четырех с половиной. Он хотел, чтобы они пришли, он хотел, что удостоится им помочь. И он сказал им, в какие времена приходить. Вот это называется щедрый человек, который ищет возможность. Он движим этой щедростью. Он живет ею. Это он. Это не приходит само по себе. Но это приходит, когда мы правильно будем пользоваться этим качеством и даже этим знанием. Известный Кузари, комментарий Раби Иуда Леви, нееврейский царь, получил откровение от Бога. И тот ему сказал: твои поиски, твои намерения богоугодны, но твои дела не богоугодны. Он был идолопоклонником. То есть мы видим формулу, что недостаточно даже узнать истину, понять ее, принять ее. Нужно обязательное действие. И в каждом случае нужно найти свое действие. Бог установил определенные меры, определенные размеры, определенные формы тех материальных предметов, которые воспринимают и передают нам вот эту духовную связь. Из духовного через материальное, в материальное и в духовное. И наоборот, от души к телу, от тела к действию, от действия. Возьмите строительство храма. Возьмите строительство храма. Бог открывается человеку праведному, Бецалелю. Еврейский народ не имел никакого опыта. Ни быть ювелиром, ни работать ни с золотом, ни с серебром, ни с деревом, ни с медью, ни с чем. Ни с тканями. Мы были 210 лет в рабстве египетском, потом в пустыне. Бог дает им мудрость, знания, показывает им образ, спускает на человеческое восприятие всех деталей всего, что было создано. И если форма жертвенника, один из уголков будет полукруглым, божественное присутствие не проявится через все действия, которые Бог нам дал делать с помощью жертвенника. Это касается всех деталей. Семисвечник. Одна деталь будет недоставать, и духовный свет Торы не засветит на весь мир, не коснется нас, не дай Бог. Сказано от тфилин. И там речь идет уже мамаш чуть ли не о миллиметрах. Сказано в Торе. И увидят все народы. Не наши друзья, Камула. Понятно. По продолжению понятно, кто это. Наши враги точно. Что покровительство Творца над тобой и убоятся тебя. Приходит устная Тора, трактат Сута, и говорит, это про головной тфилин. Речь идет не о F-35, не о нашем превосходстве в Сайдере, не о еврейских головах. Речь идет о тфилин, сделанный из кожи кошерного животного, определенным образом. И если на головном тфилине не будет все детали, а там есть где-то 5-6 тысяч указаний, как сделать тфилин устной Торы. Тогда наши враги не будут нас бояться. А тех из мужчин, которые не читали еще, прочтите, пожалуйста, если на русском переводе есть молитвенники с хорошим переводом, что мы должны подумать перед надеванием тфилин. Чтобы проникнуться с большим трепетом значимости этого действия. С большим трепетом к самому тфилин. Какие духовные приобретения дают нам физические вещи, когда мы ими действуем. Так же, как когда был храм. И так же, как сейчас, через пример с тфилин. Все действия, которые Бог нам указал делать, они являются путем, средством, чтобы божественное присутствие проявилось в этом мире. А этот мир существует только при одном условии, когда воля Бога полностью достигает творения. Полнота достижения воли Бога приемника и есть идеал. И гармония, счастье, мир, здоровье. От Бога к нам поступает каждое мгновение все, что нам необходимо. У него нет проблем. Нет недостаточности энергии, и облачность не мешает. Он только говорил, чтобы мы были бы хозяевами, удостоиться быть чистым приемником. Вот оказывается, какая сила наших действий. теперь пристегните поясные ремни, и мы попробуем углубиться с помощью Рамбана. Мы начнем с самого начала, но это нам необходимо и для нашего урока, и для нас сейчас. Бог создал мир, нечто из ничего. Еш ми айн. Приходит Рамбан и открывает нам небольшое-большое окошечко приблизиться к пониманию сокровенного. Примеры мои, а остальное это Рамбан. Рамбан говорит, Бог создал мир. Ешмия это нечто, не нечто из ничего. Айн это то, что мы начали наш урок. Бог создал нас непостижимым образом. Как Бог творит своей волей, что такое воля Бога, бесконечная, не связанная ни со временем, ни с размерами, мы не можем понять. Раскрывает нам Рамбан, на основании, конечно, устной Торы, что Бог взял первичный элемент, который еще не имел каких-то размеров. Я это пояснил себе точкой. Если перед нами белый лист, и на нем сделать точку. В принципе, это уже нечто. Но еще нету ни размера, ни глубины, ни ширины. Может там под микроскоп, но... То есть Бог создал первичную элемент, который обладал единственным свойством реализовывать силу реализации и готовность принять форму. Поясним. Точка. Она ничто. Из нее можно сделать букву. Из нее можно сделать линию, сделать схему. Из нее можно сделать портрет и так далее, и так далее. То есть изначальное состояние мира было некое первичное элемент, не имеющий материальных параметров. Это называется, значит, гиюлевая сила, на греческом гиюли. Гиюлевая сила, згей. Оказывается, тогда в этой первой точке было все творение. На что это похоже? Кусок глины. В нем находится в потенциале все, что можно из нее сделать. Можно сделать из куска глины вазу. Можно сделать тарелку. Можно сделать кружку. Можно взять лявдель, как эти нелюди, этот кусок глины и кидать его в машину. То есть все зависит от руки гончара. Но в самой глине, в потенциале, все находится внутри. Я не помню только кто, или Микеланджело, или, значит, Роден. Значит, их спросили, как вам удается создавать ваши шедевры. Говорит, ничего, мы просто убираем все лишнее, там оно есть. Таким образом, вначале Бог создал уже весь мир. И в каждый день дальше Он творил. Глагол «бара» – это «ешми айн». Вот вначале Бог создал эту юлевую силу. Одну для духовного мира, это Шамаим, это Арец, а второе, значит, эту исходную точку, эту силу для всего земного. И затем в каждый день то, что было в потенциале там зашифровано, проявлялась. И были созданы там вода, и земля, и животные, и так далее. В шестой день был создан человек. Приходит Рамбан и говорит, у Бога масштаб один день тысячи лет. Таким образом, то, что Бог создал в шесть дней продолжим, извиняюсь, я не знаю, что произошло, но не важно. Таким образом, говорит Рамбан, если бы мы могли бы познать в полной мере, что было создано в каждой из дней, поясни немножко, Рамбан поясняет. Например, в первый день был создан части мира, которые разделились на шесть дней, в теории, в потенциале. Мидраш говорит, садовник посадил семь зерен, но они не проросли. У нас уже есть сад. И каждый день каждое из зерен прорастало. В первый день был создан свет. Свет Торы не солнечный. Солнышко было сделано в четвертый день. В первом тысячелетии по этому масштабу жил первый человек, а он познал Творца. Это свет Торы. Во второй день разделились воды верхние и нижние. Во втором тысячелетии был потоп, который разделил праведных с грешных. И так далее, и так далее. В шестой день был создан человек. В шестом тысячелетии, с Божьей помощью мы ожидаем, должен прийти Машиах. Это эталон определения человека, который мы с вами учили и продолжаем знакомиться с желанием стать по этому эталону. Тоже удостоится название Атем Круим Адам. Вы называетесь Адам. Таким образом, и весь мир, и человек были созданы сначала в форме, в потенциале. И так же, как глина ждет своей руки гончара, так и весь мир ждал человека. В шестой день, говорит Рав Вольбе, когда мы дойдем с Божьей помощью, если в продолжении насчет молитвы. Каждое утро Бог обновляет мир. И мир был готов на старте. Как знаете, в НАСА, да, все готово для пуска ракеты. И теперь отсчет 3, 2, 1, пуск. И не было еще, не было дождя, ничего не росло, и не было человека, который бы обрабатывал землю. Спрашивает Талмуд, что бы помогал человек, если бы нет дождя? Говорит, он бы знал бы, познал бы необходимость дождей, помолился бы. И тогда бы пошел бы дождь. Каждое утро Бог ждет нашей утренней молитвы, чтобы мы бы завершили отсчет 3, 2, 1 и пустили бы новый день. Мы получили возможность еще один день управлять миром. И от нашей утренней молитвы зависит весь мир. День, новый день всего мира. От моей утренней молитвы. Да-да, дорогой мой еврей. Это зависит от твоей утренней молитвы. И мы созданы по этой формуле, говорит Рамбан. Все, что нам необходимо, это просто познать свой потенциал и дать ему выразиться, реализоваться. И никакая теория не поможет. Нужны действия. И Бог хотел, чтобы вся наша жизнь была бы действиями, связанными с самореализацией замысла Творца. И поэтому Бог дал нам заповеди, которые соответствуют числу и структуры души, и структуры тела. 613. Человек может быть великим мудрецом, с гениальной памятью, и знать наизусть все молитвы и так далее. Если он не живет этим, он не реализует свой потенциал. Этого недостаточно. Продолжает Рамбан и говорит. Ваэлоким неса это Авраам. Бог испытывал Авраама. И сказал, возьми сына твоего, единственного, которого ты любишь, и принеси его, вознеси его на жертвенник в форме жертвоприношения Ола, то есть всесожжения. Жертва, которая вся поднимается духовный мир. Ничего человек от нее не получает. Говорит Рамбан свой интересный комментарий понятия Нисайон. Однозвучные буквы самых и син, если менять, мы можем получить слово Литнасот, возвыситься, Наси это президент. Каждое испытание поднимает человека. Он дает нам еще один взгляд. Он говорит о том, что поскольку в состоянии испытания человек находится хозяином своего выбора, он совершенно не принуждаем стоять в испытании. Он может его выполнить, а может его не выполнять. И в этом сокровенность испытания. Это то действие, которое действительно реализует потенциал человека. Здесь не может быть никаких сомнений. Бог ставит нас в это испытание. Он знает наши силы. Продолжает Рамбан и говорит совершенно потрясающую, шокирующую точку, которую иногда пропускаешь, не останавливаешься. Кого Бог испытывает? Праведника. Потому что он знает, что праведник будет стоять в испытании. А это нелегко. Это требует мобилизации всех сил. Это требует самопожертвованности. В случае Авраама и Ицхака надо было поступиться всем своим естеством. И отец, и сын. Отдельный спор в Талмуде, кому было даже тяжелее. Приходит устная Тора и говорит, Сатан стоял у них на пути с самого начала. Правда, Ицхак сначала не знал, он знал, что Авраам берет его учиться в Ешиву к Шему Еверу. Так он сказал Саре, чтобы приучить ее к тому, что тогда Эгет еще не работал, и Ешиботник мог быть дома там полгода, а может быть и больше, не посещая, не возвращаясь домой. Сначала Сатан сделался рекой. Они пошли вброд. Он поднял глубину, они пошли вплавь. Тогда он обратился к Ицхаку и сказал, слушай, куда ты прешь? Ты же утонешь. Куда ты идешь? Говорит, за папой. Что за папой? Говорит, я иду учить Тору. Говорит, какую Тору? У твоего папы крыша поехала, я своими словами говорю. Он тебя принесет в жертву, как овцу. Во имени его Бога. Если даже так, я продолжаю идти с отцом, сказал Исхак. На каждом этапе мог Исхак убежать. Ему было 36 лет. А он еще перед самым Авраам строит жертвенник. И Ицхак просит его связать, чтобы он не дрогнул. Он все-таки человек, чтобы жертва была бы совершенной. Но оказывается, каждая мера трудностей преодолевается. Она и есть та сила, которая реализует потенциал. Это та сила, которая поднимает человека, по комментарию, который мы привели, поднимает его, он становится иным человеком. Реализация своего потенциала – это обновление нашей реальности. Все у нас заложено в потенциале, но его нужно раскрыть. Вот как нужно смотреть на испытания. Мы их не просим. Но когда нас испытывают, мы должны понять, какое это для нас возвышенность какая. Какое-то доверие нам. Какое-то нам благо, чтобы мы бы пришли к самореализации наконец-то. Потому что все, для чего мы пришли в этот мир, в потенциале находится у нас. Авраам Авину. Первый человек, который открыл Бога. Удостоился откровения. Сделал обрезание в 99 лет. И ему открывается Бог. На третий день после обрезания пришел навестить его. Отсюда мы учим навещать больных. И вдруг во время божественного пророческого контакта Авраам видит трех ничем не примечательных арабов. Он просит извинения у Творца, прекращает духовное восхождение и бежит принимать гостей. Пророческий контакт и простое земное действие. Накрыть стол, подать воду, чтобы помыли руки и ноги. Арабы поклоняются пыли своей, поклонялись пыли свои ноги и так далее. Отдельная тема. И из-за трепета перед Богом в Торе написано, что когда он вернулся, он тут же побежал. И написано, что Авраам стоит, продолжает стоять перед Богом. Устная Тора говорит, Бог его ждал. Но написано уважительно. И отсюда мы учим, что действие важнее, чем пророческое откровение. Отсюда мы учим, если к нам пришел гость. И вот сейчас время последней молитвы, там, особенно сейчас с короной, вечерней. Больше не будет меня. И будет неловко оставить гостя. И освобождается хозяин. Потомок Авраама, у которого мы учимся гостеприимству. И шатер Авраама – это символ гостеприимства. С четырьмя входами и так далее. И он освобождается и принимает гостей. А молитва? Потому что Авраам понял, что это и есть настоящая воля Бога. Это то, что мы с вами учим. Бог действительно дал нам действие, которое в его глазах, в его замысле, по его воле важнее, чем духовное возвышение. И поэтому у духовного постижения истины недостаточно сил, чтобы изменить нас. И завершает Рав Вольбе. Совершенно потрясающе. В трактате Ирувин, который он сейчас учит, кто учит по странице в день, Дав Йоми, написано. Говорит устная Тора. Один ученик был у раби Элиэзера. И он учил Тору шепотом. Не прошло и трех лет, и он забыл, что учил. Вот этот отрывочек мы с вами получим своими словами. Бен Ишхай поясняет, Бен Йехояда, что когда человек говорит шепотом, он пользуется силами языка, зуб и губ. Вот эти три физических элемента его произношения учебы подарили ему 3 года, чтобы он бы не забывал то, что он учил. А изучать Тору нужно в голос. Когда около 40 лет назад я только что приехал в Израиль, 1.5 года это было, я вошел совершенно зеленый в Бейт-Мидраш, в Ешиву. Я услышал гвалт 200 молодых ребят, разделенных по парам. Я замер в шоке. Как можно в этом гвалте учиться? Причем 5 или 6 тем в одном зале. Мы же все привыкли к тишине библиотек. Коврики. Закашляешь, чувствую себя бестактным. Изучение Торы должно быть в голос. Продолжает Бен Йехояда и говорит. Шепотом задействованы 3 органа тела. И поэтому он не забыл 3 года это изучение. Ему не хватало голоса, а голос подключает и горло, и небо. Когда наше тело задействовано в полном объеме, тогда свет Торы усваивается нашей душой и нашей памятью. Снова не пытайтесь это понять. Лама каха, как это работает, вот так это работает. Просто проникнемся с большим трепетом к выполнению заповеди и к скрупулезнейшему выполнению всех-всех деталей. Без дерзости считать, ну, знаешь, я и так, а вот я один, я и шепотом, и я устроюсь. Достаточно нашего опыта и так далее. Все отложить в сторону и настроиться на абсолютную скромность перед теми деталями. И завершает Рав Вольбе и говорит, написано в Торе, если будете ходить по моим законам, а ходить это выполнять, Алтикра галиха эла галаха. Не говори шаги, а выполнение заповедей. Эт мицвотай тишмру ве аситемо там. То тогда, как это сделать? Соблюдайте мои заповеди и делайте их. Объясняет устная Тора, из-за краткости времени я только скажу быстро своими словами. Не только вы будете делать заповеди, а не вы будете делать из себя. Вы будете делать из себя. Извиняюсь за грубость параллели. Помните, в наше время был экспандер. И он развивал группу мышц кисти. Сейчас у моих внуков я видел какой-то ежика такого пластмассового. Мир, так сказать, ленивый. И они жмут этот значит, синтетический такой ежика и развивают кисти рук. Есть мышцы для, есть упражнения для мышц, руки, спины и так далее. Так каждое действие, связанное с службой Богу, каждая заповедь, каждое доброе действие, изучение Торы и молитва включается как действие. Они делают нас. И я хочу вам напоследок, на завершение урока, сказать следующий совет. Перед Йом-Кипурим, перед Рош-Ха-Шана, каждый хочет быть записан в книгу жизни. Один из моих учителей, главный раввин первой ишивы для русскоговорящих евреев в Иерусалиме, Рав Биньямин Эфрат Алав Шалом, он учил взять что-то самое небольшое нам по силам и довести его до совершенства. Возьмем благословение Ашер Яцар. Есть миниатюрные молитвенники для мужиков. И там минха есть, все, что нужно, и беркат Амазон, благословение на хлеб и дневная молитва. Вложить в два конвертика, бумажный и нейлоновый, тогда в кармане можно заходить даже в туалет, неважно, где вы будете. В перерывах между революциями. И читать благословение после отправления надобности из письменного текста. И поскольку там написано «Рофе кульбасару мафли ласот», что он нас держит здоровыми и осуществляет в каждый момент, включить после этой брахи, после этого благословения, молитву за наших больных, чтобы ни у кого не было бы их. Это большое время желания у Творца услышать эту молитву. И молимся по маме, сын такой-то или дочь такой-то. Если не знаем маму, говорим дочка или сын Сары, про матери Сары. И эту маленькую деталь читать из письменного текста, благословлять, довести до совершенства, где бы там ни было, и помните по памяти, все равно остановиться и прочитать. Тем, что мы на маленький-маленький плацдарм нашего внутреннего мира достигли там совершенства, это даст совершенство нашему корню души, и во все-все наши силы мы добавляем меру совершенства. И в тех сферах, где мы в абсолютном нокауте, и уже пытались, и ничего не помогает, мы вдруг получим усиление, как мы сейчас с вами учили. За действиями идут наши сердца.